Глава 6. Мы рассчитывали застать мать Джошуа в истерическом беспокойстве, но не тут-то было. Она собрала всех своих чад перед домом, выстроила их в шеренгу и одному за другим умывала мордашки, как перед субботней трапезой. «Джошуа, помоги мне собрать маленьких, мы идем в Сифорис». Джоша это потрясло. «Куда?» «Вся деревня пойдет просить римлян за Иосифа». Из всех малышей только Яков, судя по всему, понимал, что случилось с отцом. По щекам его тянулись дорожки от слез. Я его приобнял. «С ним все будет в порядке», — утешил я, стараясь, чтобы голос мой звучал радостно. «Ваш отец еще крепкий, его много дней пытать придется, пока он им чего-нибудь не насочиняет». Я одобряюще улыбнулся. Яков вырвался из-под моей руки и с ревом умчался в дом. Мария сердито посмотрела на меня. «Шмяк, а ты в такое время разве не дома должен быть?» «О, мое хрупкое сердце, мое избитое эго!» Хоть Мария и сместилась на позиции запасной жены, я совершенно упал духом от такого неодобрения. К моей чести, ни разу в эту годину тяжких испытаний не пожелал я вреда мужу ее, Иосифу, ни разу. В конце концов, я был еще слишком молод брать себе жену, и умри, Иосиф, до моего 14-летия какой-нибудь шуткий старикан мог запросто ее уволочь, и я бы не успел ее спасти. «Сходи за Мэгги», — предложил Джошуа, на секунду оторвавшись от поставленной задачи — содрать кожу с физиономии братца Иуды. «Ее семья захочет пойти с нами». Я мигом. И я опрометью бросился к кузне за одобрением моей основной будущей жены. Мэгги сидела возле мастерской своего отца с братьями и сестрами. Вид у нее был такой же испуганный, как и ночью. Мне хотелось обнять ее, прижать к себе и успокоить. «У нас есть план», — сказал я. «То есть у Джошуа есть план. Ты пойдешь в Сифорис со всеми остальными?» «Вся семья пойдет», — ответила она. «Мой отец ковал гвозди для Иосифа, а не друзья». Она мотнула головой к навесу, где стоял отцовский горн. Там работали два человека. «Иди сам, Шмяк. Вы с Джошуа идите. Мы попозже». И она замахала на меня рукой, говоря что-то одними губами. Слов я не разобрал. «Что ты говоришь? Что-что?» «А кто твой дружок?» Мэгги донеслось от горна. Я перевел туда взгляд и вдруг понял, что она пыталась мне сказать. «Дядя Иеремия, это Левин Бар Алфей. Мы зовем его Шмяк, ему уже пора идти». Я попятился от убийцы подальше. «Да-да, мне уже пора», и посмотрел на Мэгги, не зная, что делать. «Нам увидимся в Сифорисе», — только и сказала она. «Ну да». Я повернулся и рванул оттуда изо всех сил. Никогда в жизни таким трусом себя не чувствовал. Когда мы подошли к Сифорису, у городских стен уже собралась огромная толпа евреев, сотни две, главным образом из Назарета. Многих я узнавал. Совсем не буйная толпа, скорее стадо перепуганных людей, больше половины женщины и дети. Посреди людского скопища взвод римских солдат, дюжина или около того, расталкивал зевак, а двое рабов копали могилу. Как и мой народ, римляне с покойниками долго не церемонились. Если не в разгар битвы, павших солдат они закапывали, не успевал труп окоченеть. Мы с Джошуа заметили Мэгги. Она стояла с краю между своим отцом и дядей-убийцей. Джош двинулся к ней, я за ним, но подойти не успел. Он схватил ее за руку и потащил за собой в самую гущу народа. Заметив, что Иеремия пошел было за ними, я нырнул в толпу и пополз между ног, пока не наткнулся на подкованные сапоги, отмечавшие нижнюю оконечность римского солдата. Верхним концом своим, столь же римским, солдат злобно смотрел на меня. Я поднялся. «Семпер фидо», — вымолвил я с лучшим своим латинским прононсом, сопроводив приветствие чарующей улыбкой. Солдат нахмурился сильнее. Неожиданно мне в ноздри повеял ароматом цветов, и мое ухо легонько тронули милые теплые губы. «Мне кажется, ты сказал, всегда собака», — прошептала Мэгги. «Потому, значит, он и выглядит так неприятно», — догадался я самым краешком чарующей улыбки. В другом ухе у меня тоже раздался шепот, опять-таки знакомый, хоть и не такой милый. «Пой, Шмяк, у нас план, не забыл, Джош?» «Ага». И я заголосил одну из своих знаменитых панихид. «Ля-ля-ля, и римский крендель, как жалко, что тебя опочикали, ля-ля-ля, наверное, это все-таки не послание Господа Бога и даже не записка, ля-ля-ля, в которой он велел тебе отправиться домой, ля-ля-ля, вместо того, чтобы притеснять избранный народ, про который Господь Бог самолично сказал, что они ему нравятся больше, чем ты, фа-ля-ля-ля». Солдат не понимал по-арамейски, поэтому стихи его не заволновали, как я надеялся. Но, мне кажется, гипнотический заводной ритм и красивая мелодия до него дошли. Я пустился во второй куплет. «Ля-ля-ля, мы же тебе говорили, не трескай свинину, ля-ля. Хотя, глядя на дырки в своей груди, не скажешь, что диета бы тебя спасла. Бум-шакала-кала-кала, бум-шакала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-кала-